страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 1204-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. А мы с вами сегодня выходим в записи, не в прямом эфире, но сути нашей встречи это не меняет. Мы читаем Священное Писание, мы читаем Божие Слово, мы читаем сегодня книгу пророка Захарии, а вообще мы читаем Библию от начала до конца за 5 с небольшим лет, от бытия до откровения. И мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. А сегодня у нас с вами будет необычная немножко встреча. Обычно мы хотя бы несколько стихов успеваем прочитать за время нашей встречи. Но сегодня практически вся наша встреча будет посвящена одному стиху. Это Захария 9 глава 9 стих. И мы также будем говорить о том, как этот стих цитируется у евангелистов, прежде всего в Евангелии от Матфея. Я хочу напомнить, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группу по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту трансляцию. Ну и кроме того, я напомню, а сейчас это, кстати, актуально, потому что вот прошлые программы, да, я напомню, что прошлые программы наши уже вышедшие, вы всегда можете найти на сайте theos.fm, в приложении Theos или в нашей группе ВКонтакте в разделе аудиозаписи. Там есть плейлисты, и по каждой книге Священного Писания есть свой отдельный плейлист. А сейчас это актуально, потому что мы сегодня будем ссылаться на евангельские события. Мы будем комментировать то, о чем уже говорили. И вы можете те наши программы переслушать, программы, которые посвящены входу Господнему в Иерусалим. Так, что мне сегодня лучше сделать сначала? Нам нужно сделать, на самом деле, две вещи. Есть комментарии, которые я хочу прочитать. И есть комментарии, которые сам хотел бы сделать как раз в связи с нашей предстоящей программой, как раз в связи с сегодняшней темой. Давайте я все-таки начну с темы и, скажем так, с объяснения того, что сегодня будет звучать. Я напомню, что эти программы готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Так вот, у него есть свой взгляд. И опять-таки, я скажу, что он не одинок в этом взгляде на события, которые связаны как раз с входом Господним в Иерусалим. Это вербное воскресенье, это один из церковных праздников. И я думаю, что большинство из вас, друзья, слушало, неоднократно слышало проповедь. Если вы верующие люди, вы слышали проповеди как раз на эту тему. Вот вход Господний в Иерусалим. Его часто называют торжественным входом или еще одно название – это триумфальный вход. Да, триумфальный вход нашего Господа в Иерусалим. Так вот, есть толкователи, которые смотрят на это, под несколько иным углом. И сегодня вы как раз это и услышите в нашей программе, в предзаписанной части беседы. Дело в том, что доктор Маги как раз один из этих толкователей. И если смотреть на события под этим углом, то получается, что говорим мы все-таки не о входе Господнем в Иерусалим, а о его выходе или о его переходе через Иерусалим. То есть Господь не просто входит в Иерусалим, а Он идет дальше. То есть это часть некоего движения. То есть таким образом ставится под вопрос слово «вход» вот в этой частой фразе «вход Господний в Иерусалим». И есть второе слово, которое как раз в западных комментариях используется достаточно часто. В России его меньше. Я думаю, что как раз вот это российское сознание намного ближе к тому, о чем говорит доктор Маги. Это слово «триумфальный» или «торжественный». Аналогия здесь с тем, что вот как царь входил в свою столицу, или как воин-победитель, или как военачальник входил в свою столицу – вот это триумфальный вход, это торжественный вход. И действительно, в западных комментариях часто говорится о том, что вот Иисус входит как царь, и это торжественный, это царский вход. Но тут сразу возникают два таких сомнения. И как раз об этих сомнениях вы сегодня услышите. Почему об этом говорю? Потому что Скорее всего, для кого-то, по крайней мере, одно, а возможно и оба эти сомнения, покажутся необычными, непривычными. То есть вы никогда не слышали, чтобы вот так это интерпретировали, чтобы так это толковали. И я хочу сразу подчеркнуть, да, это не новое толкование, такое толкование существует. Итак, сомнение первое. Если мы просто с вами посмотрим на обстоятельства входа, на то, какие люди сопровождали Иисуса, на то, как все это было, как все это выглядело, то мы заметим достаточно неожиданную, возможно, для кого-то из нас вещь. И дело в том, что в этом входе, в этом торжественном входе, вот торжественности или пышности на самом деле совсем не так много. Ну, то есть, если это сравнить с торжественными входами римских военачальников, римских правителей, то, в общем, получается, что как-то это все по торжественности не дотягивает. Более того, и здесь второе сомнение, ведь правитель входил в свой город для того, чтобы там оставаться. Иисус же в Иерусалиме не остался. Иисус входил для того, чтобы идти дальше. Из Иерусалима он пошел через распятие, ну, естественно, через Гефсиманию, да, через распятие, через крест. Он пошел в гробницу, в могилу, то есть сначала на крест, потом он был похоронен, прошел через смерть. И, кстати, смерть тоже не была финальным пунктом его движения вот этого. Да, он шел дальше. И он вознесся, но и вознесение его – это тоже не финальный пункт. Значит, вход, вот этот триумфальный, торжественный вход Господа в Иерусалим, во-первых, он не настолько торжественный, как могло бы показаться. А во-вторых, вопрос, а вход ли это? Или это проход через Иерусалим, движение через Иерусалим? Потому что как раз смысл его входа в Иерусалим заключался в том, чтобы идти дальше. Смысл входа Господня в Иерусалим заключался в том, чтобы пойти на крест. И чтобы заплатить цену, вот эту огромную цену, немыслимую цену за наши грехи, чтобы пройти через смерть, чтобы пройти через эту гробницу, потому что была пустая гробница. Опять-таки, гробница – это не последняя точка. Иначе мы бы с вами не могли говорить о пустой гробнице. Это тоже важная история. Вот, поэтому и возникает то, о чем мы с вами сегодня будем говорить, то, что мы с вами будем сегодня слышать. А насколько это действительно вход, и насколько это торжественный вход? Но есть и еще два момента, которые нужно здесь сразу озвучить. Вот первые два мы озвучили, будут еще два. Смотрите. Третье, да, это уже третье. Первые два были, теперь третье. Интересные цитаты. Ведь у Матфея цитируется книга пророка Захарии, но цитируется она не целиком. Вот текст 9 главы 9 стиха, который мы с вами читаем у Матфея, цитируется лишь частично. Ну и вопрос, а почему? Это что, Матфей не знал, как правильно? Да, думаю, что знал он, как правильно. И знал он лучше, чем мы с вами. Но он берет только часть того, о чем говорит Захария. И вот ответ на вопрос «почему?» заключается в следующем. В тот момент, когда Иисус входил в Иерусалим, исполнилась только часть пророчества. То есть пророчество Захарии на самом деле растянуто во времени. И оно будет исполняться, когда оно целиком исполнится, когда Христос придет для того, чтобы установить свое царство. Ну а вот тогда, в тот момент, когда он входил в Иерусалим, исполнилась только часть этого пророчества. Вот часть как раз здесь и цитируется. Об этом мы с вами сегодня будем рассуждать, это мы с вами сегодня будем слышать, как раз читая книгу пророка Захарии и сопоставляя с тем, что говорит евангелист Матфей. Вот, также Иоанн немножко почитаем, но меньше. И еще одна вещь, это уже четвертая вещь, которая кому-то из вас может показаться новой. Значит, смотрите, первое было, торжественный ли? Второе, а вход ли это или это выход? Третье – это цитата пророчества Захарии у Матфея. И четвертое – это вопрос о том, а сколько раз Иисус входил в Иерусалим. И вот тут действительно есть церковная традиция, которая все-таки склонна считать, что Иисус ходил в Иерусалим один раз. Но если мы начинаем сопоставлять евангельские повествования, то вот этот вход в так называемое вербное воскресенье вызывает некоторые вопросы. Опять-таки, мы сопоставляем, например, то, что написано у Матфея, и то, что написано у Марка. И складывается ощущение, что это не один, а два входа. Так вот, действительно существует такая трактовка, такая интерпретация, которая как раз и исходит из того, что это именно два входа Господних в Иерусалим, даже три входа. То есть он вошел в субботу вечером, и тогда он ничего не сделал. Он только пришел, осмотрелся в храме вокруг и ушел, было позднее время уже. А дальше воскресенье, это, собственно, есть само вербное воскресенье, это второй вход, второй эпизод и третий эпизод уже в понедельник. То есть такая трактовка, такая интерпретация тоже существует, эта интерпретация вполне имеет место, имеет право на существование. Вот, собственно говоря, об этом мы с вами сегодня будем говорить. И еще одна вещь, но это уже завтра будет, мы начали об этом говорить в прошлой передаче, более подробно поговорим еще завтра, это сопоставление Александра Македонского, входа Александра Македонского, триумфального входа, который у него, кстати, бывал неоднократно, и входа Иисуса Христа, тоже так называемого триумфального входа. И мы увидим, какое различие между Александром Македонским и Иисусом Христом. На основании этого мы также увидим различие между тем, как действуют мирские правители, и как действует наш Господь, как действует Христос. Но опять-таки к этому мы с вами придем уже завтра. Вот, поэтому я понимаю, что сегодняшняя встреча, сегодняшняя беседа не будет похожа на типичную проповедь, которую вы можете услышать к вот вербному воскресенью. И более того, эта беседа, наверное, не будет похожа на ту проповедь, которую я бы проповедовал к вербному воскресенью. Но существует такой взгляд, существует такая интерпретация, и я хочу, чтобы сегодня у нас с вами была возможность такую интерпретацию услышать. Что мы будем с ней делать дальше? Согласимся, не согласимся, или частично согласимся, или просто скажем, я подумаю, и потом реально подумаем и помолимся. Но это вот зависит от каждого из нас, это решает на самом деле каждый из нас. У нас еще есть несколько минут, поэтому давайте почитаем ваши комментарии, которые были в последних наших, в прошлых наших программах. Приветствие, например, наш слушатель Борис Акунин нас приветствует. Приветствую всех, друзья, да благословит вас Господь наш. Тема интересная. Не представляю даже, что у Македонского и Христа можно будет найти общего, или что их можно будет сопоставить. Да, это мы еще будем делать в следующей нашей программе. Опять-таки, в прошлый раз начали. В следующей вернемся к этому. Так что обязательно это будет звучать. Саша Дружинина продолжает тему любви и ненависти. Да, конечно, пишет Саша, есть такие поступки, которые просто до тошноты ненавистны. И вот да, и как раз об этом дальше продолжает писать Лариса Лютова. Давайте я прочитаю сразу комментарий от Ларисы, а потом мы немножко скажем по этому поводу. Лариса пишет: «Пусть день пройдет с миром в душе, пусть Господь ведет и вразумляет всех нас. Спасибо вам. Молюсь и уповаю на волю Божию. А боль внутри просто жжет от всего происходящего». Вот это как раз та самая история, когда мы понимаем, что есть серьезные проблемы, есть серьезные вопросы. И когда действительно порой ловишь себя на каких-то чувствах, и ты задаешься вопросом, а это действительно чувство, угодное Богу? Вот Бог от меня этого хочет сейчас. Или, это какое-то вражеское, скажем, движение. К чему это чувство приводит? Я становлюсь каким? Я ищу Бога, я ищу Его волю. Или я становлюсь человеком озлобленным? Я ухожу от Бога, я закрываюсь. Это очень непростой вопрос. Вот когда мы встречаемся... Да, понимаете ведь, какая вещь? По большому счету, праведный гнев только у Бога. Но у человека, и прежде всего у христианина, гнев может возникать, и отчасти зачастую он возникает именно тогда, когда мы видим, что происходит нечто такое, что неправильно, что не соответствует Божьей праведности, что не соответствует Божьей воле. То есть ты понимаешь, Господи, не должно такого быть. А вот человек умирает рано. Человек умирает из-за, и конкретно из-за болезни, или он убит, он умирает, потому что он живет в этом грешном мире. Господи, не должно такого быть. Он не мог, не должен был умереть. И такая реакция вполне нормальная, такая реакция вполне объяснима. Но вот дальше начинается такая внутренняя работа. И работа Святого Духа внутри человека. Чадо мое, это ты мне, скажет нам Бог, говоришь, что не должно такого быть. Вот это ты меня учишь, что должно быть, а чего не должно. Ну, то есть ты серьезно? Ты прямо готов сейчас вот так брать и учить? Хорошо, тогда вопрос. А что с этим делать? А как на это реагировать? Несправедливость, которая совершается по отношению к нам, по отношению к другим людям, особенно нашим близким, потому что это ближе всего, больше всего задевает. И опять-таки ты понимаешь, что вот это несправедливость. А дальше вопрос. А с этим что делать? А быть-то с этим как? И ты задаешь Богу этот вопрос, и ты приходишь к Нему. Опять вот в ситуациях ненависти, в ситуациях обиды, вот в таких сложных ситуациях, сатана действительно порой начинает действовать и искушать нас. И здесь важно именно искать Божию защиту, Божие ободрение и понимание, что делать. Потому что, опять-таки, вполне возможно, что эта ситуация или Бог через эту ситуацию вас призовет к какой-то конкретной реакции. То есть вы что-то сделаете, потому что вот это произошло. Защитите того, кто осужден несправедливо. Или того, к кому плохо, несправедливо относится. Да, это вполне может быть. Но пусть это будет уже результатом молитвы и Божьего ответа, а не просто какого-то внутреннего раздражения, которое в сердце нарастает. Ольга Миронова пишет, ну, скорее всего, по поводу того, что мы говорили об Александре Македонском. Ох, как эта современность напоминает. Благодарение Богу не в таких масштабах. Вот я не знаю, что насчет масштабов. Где там масштабы-то больше? В современности или в том времени, когда жил и совершал свои завоевания Александр Македонский? А насчет того, что это напоминает, я просто думаю еще, что завтрашняя передача будет в этом плане очень полезна. Мы пойдем дальше. И мы увидим вот эти завоевания, мы продолжим наблюдать за характером Александра. Вот. Так что да. А вот это как раз про то, что ничего нового под солнцем нет. Повторяется. И события повторяются. Типажи повторяются. И очень важно читать Священное Писание, изучать Священное Писание для того, чтобы эти повторения замечать. Пишет Тоня, Иисус не привязан ни к какому городу, ибо Новый Иерусалим – это место, вообще не имеющее ни стен, ни потолков. Да, стен нет, потолков нет, но это именно Иерусалим. Он новый, но он Иерусалим. А когда говорится о восстановлении еврейского народа, об этом тоже говорится в связи с конкретным городом. Говорится в связи с Иерусалимом. Так что, ну, Тоня, ну как не привязан? Тогда мне нужно будет сказать, что черное не привязано к черному, а белое не привязано к белому. И вообще у каждого человека может быть своя истина. Нет, названия эти употребляются не случайно. И когда мы с вами говорим о Иерусалиме земном, ну это совсем просто, да, это вот восстановление Иерусалима. Того города, который находится в определенных координатах, на определенном месте на этой земле. Что же касается небесного Иерусалима, да, тут немножко сложнее, немножко по-другому. Но обратите, пожалуйста, внимание, все-таки Иерусалим. Вот, Александр пишет о куличах, яйцах и символах Пасхи. Повторю мысль а о переосмыслении традиций. Иисус призывал своих последователей остерегаться закваски фарисейской, которая заквашивает все тесто. И дальше обширная цитата из Евангелия от Матфея, 16 глава. И после этого цитата из апостола Павла, послание к Коринфянам. Вот смотрите, какая вещь. Пока вы говорите о том, что традиция нуждается в переосмыслении, я с вами соглашаюсь. Когда же вы говорите, Александр, что вся церковь, если вы так говорите, может быть, я вас неправильно услышал, но вот если вы говорите, что вся церковь ушла от Бога, что вся церковь – это такая блудница или такая организация, вот с этим я уже не соглашаюсь. То есть пока речь идет о том, что да, традицию надо переосмыслять, да, нельзя исходить только из традиции. Ну, кто бы был против? Сам Господь об этом говорит, и не нам по этому поводу возражать. Действительно, традицию нужно переосмыслять, иначе можно слишком далеко уйти и не в том направлении, в котором мы хотели бы уйти. Но при этом, не отвергать Божию Церковь. Понимаете? Потому что есть организованная структура, которая претендует на то, чтобы быть Церковью, но Церковью не является. А есть и те люди, которые призваны Господом, в которых живет Святой Дух. И, кстати говоря, в организованной структуре они порой тоже участвуют. Давайте с вами обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы снова склоняемся пред Тобою. Мы просим Тебя, открывай перед нами Слово Твое Святое. Наставляй, учи и веди нас. Молим Тебя, наш Бог, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1204-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами читаем книгу пророка Захарии, мы в 9 главе, и мы подошли к стиху, по поводу которого в прошлый раз мы уже сделали несколько наблюдений. Обычно его читают в вербное воскресенье, потому что он, как принято считать, описывает вход Господний в Иерусалим. Его еще называют торжественным или триумфальным входом. Но давайте же все-таки прочитаем книгу пророка Захарии, 9 глава, 9 стих. «Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима. Се царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремный». Я бы хотел также открыть Евангелие от Матфея. Хотя все евангелисты сообщают о входе Господнем в Иерусалим, именно у Матфея мы находим наиболее полную цитату из пророка Захарии. Да, цитирует Захарию также и евангелист Иоанн. Однако его цитата еще короче. И более того, вместо «радуйся» Иоанн пишет «не бойся». И вот это, конечно, уже не столько цитата, сколько комментарий. И, кстати, очень хороший комментарий. Ну а мы с вами все-таки обратимся к Евангелию от Матфея и прочитаем 21 главу, начиная с 1 стиха. «И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, к горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их». Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит: «Скажите дщери Сионовой, «Се царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной». Обратите, пожалуйста, внимание, как здесь сформулировано. «Скажите дщери Сионовой». Такая формулировка находится здесь вместо слов «веселись» или «радуйся, дщерь Сиона», как это написано, собственно, у пророка Захарии. Обратите также внимание еще на одну фразу, которой нет у Матфея. «Праведный и спасающий», или можно переводить «праведный и несущий победу», или «несущий избавление». У Захарии эта фраза есть. В цитате у евангелиста Матфея этой фразы нет. Итак, получается, что Матфей, цитируя Захарию, опустил два фрагмента. Почему же он так поступил? Просто не захотелось ему правильно и точно цитировать? Или, может, он просто чего-то не знал? Полагаю, что дело совсем не в этом. Все он знал, и уж точно не хуже нас. Я верю в полную, дословную богодухновенность Священного Писания. И я уверен, что и Захария, и Матфей отлично понимали, что они пишут. Ведь они писали не сами от себя, но ведомые Духом Божьим. Я не буду дальше сейчас читать повествование евангелиста Матфея, хотя мы с вами будем еще на него ссылаться. Однако я хотел бы сегодня прокомментировать Захарию, 9 глава, 9 стих. Помню, как много лет назад в Москву приезжал один известный государственный деятель. Ему устроили пышный прием, настоящий королевский прием. В городе все буквально встало. Проехать, особенно по центру, было невозможно. Ну а мне, молодому студенту, надо было тогда как раз выехать из Москвы. И мне нужно было для этого добраться до вокзала. И оказалось, что это очень-очень сложно. Я взял такси, потому что у меня был тогда огромный чемодан, и тащить его не только не хотелось, но и было очень тяжело, к тому же и жарко еще было. Однако скоро стало ясно, что мне придется таки вместе со своим чемоданом выйти из такси и идти пешком, потому что пешком я доберусь скорее. Москва просто стояла, я бы иначе опоздал на поезд. И вот об этом приеме государственного деятеля как раз и говорили, что это как торжественный или триумфальный вход. Так вот, если сравнить так называемый торжественный или триумфальный вход Иисуса в Иерусалим, совершившийся 2000 лет назад, вот с этим событием, то вход Спасителя покажется скромным и бедным. И даже тогда, 2000 лет назад, это был скорее парад бедности. Никакого великолепия, никакой изысканности там не было и в помине. Это пришел очень бедный человек со столь же бедными последователями. И если бы кто-то из римлян спросил тогда у жителей Иерусалима, что же это происходит, ему бы сказали, что это триумфальный вход Иисуса Христа в Иерусалим. Тогда тот римлянин сказал бы, возможно, так: «Да какой же это триумфальный вход? Вы бы побывали в Риме, вы бы посмотрели, что там происходило, когда Цезарь с победой вернулся из Галлии. Вот там было шествие, и продолжалось оно более 3 дней. И Цезарь привез с собой и трофеи, и пленных из Галлии. А у вас какое же это триумфальное шествие?» И, честно говоря, мне кажется, что и изначально это не был никакой торжественный или триумфальный вход. Христос и не намеревался сделать это триумфальным ходом. На самом деле это был кризисный момент в его земной жизни и служении. Жизни, которая была реально наполнена кризисами. И вот в этот момент изменяется его тактика. Смотрите, ведь до сих пор он приходил в город тихо, незаметно. Он старался быть в тени, избежать всякой публичности. Всегда стремился он уйти от толпы, не привлекать к себе внимания. И помните, что было написано: «Не возопьет и не возвысит голоса своего, и не даст услышать его на улицах». Это книга пророка Исаии, 42 глава, 2 стих. Он входил через овечьи ворота. Он избегал толпы, уходил от скопления народа. И даже когда он совершал чудеса, он постоянно просил людей об этом никому не говорить. Но теперь все повернулось на 180 градусов. И кажется, что здесь какая-то непоследовательность. Он как бы выходит из укрытия, появляется на публике. Он требует к себе внимания. Он требует решения. И он настаивает, что вот сейчас, прямо сейчас народ должен о нем задуматься. И фарисеи были совершенно правы, когда говорили, что весь мир идет за ним. Иерусалим пришел в движение, когда Иисус вошел в город. Однако даже при этом изменении тактики, даже при том, что Иисус вышел, как бы мы сегодня сказали, из тени, он вышел в общественное пространство, даже при этом мы все равно читаем, что он был кротким, что он был смиренным. Об этом ведь напрямую говорит евангелист Матфей. И он, Матфей, при этом цитирует пророка Захарию. Матфей пишет в этой цитате, это 5 стих, «Скажите дщери Сионовой, се царь твой грядет к тебе, кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремный». Вот ключевое слово здесь – кроткий. И здесь мы также видим некоторые опущения. И они, как мы уже сказали, не случайны. Евангелист Матфей далеко не все цитирует. И он опускает фразу «Ликуй от радости, дщерь Сиона! Торжествуй, дщерь Иерусалима!» Он говорит вместо этого «Скажите, дочери Сиона!» И еще, ведь у Захарии сказано «Праведный и спасающий!» Почему же Матфей это опускает? Давайте попробуем разобраться. Евангелист Матфей цитирует, не опускает фразу о том, что он кроткий. И в этой связи также говорится, что он въезжает на молодом ослике или на маленьком ослике. И почему-то из этого часто делают вывод, что ослик как раз и указывает на его кротость. На самом же деле ничего подобного нет. Ведь именно на таких осликах въезжали в свой город цари. Понимаете, конь ассоциировался с войной. И именно так о нем говорится в Писании. Ну а вот осел или ослик – это животное мирное, животное, на котором въезжали цари, стремящиеся к миру. И происходило это именно тогда, когда они были в мире с другими, то есть когда их народ был в мире с другими народами. Так что ослик был, если хотите, царским животным. И если вернуться к книге Судей, 10 глава, 3 и 4 стих, и также 12 глава, 13 стих, то вы увидите, что судьи Израиля дарили осликов своим детям, как раз для того, чтобы те ездили на них верхом. Это в то время был весьма распространенный подарок. У одного из судей было около 20 сыновей, и он каждому из них подарил по ослику. Это как если бы сегодня отец подарил каждому из своих детей по автомобилю. Так что, вопреки распространенному мнению, ослик считался вполне себе благородным животным. Мысль пророка Захарии состоит в следующем. С одной стороны, Иисус въезжает как царь, желающий мира. Но при этом он все равно кроток и смирен. Кстати, здесь вот эта параллель между осликами и автомобилями очень даже уместна. Человек на дорогом автомобиле, на изысканном автомобиле, часто бывает несмиренным. То есть смирение и дорогой автомобиль как бы противоречат друг другу. Точно так же и от царя, въезжавшего на молодом осле, в принципе, не ожидалось смирения. Но вот Иисус это смирение как раз и проявляет. Есть и еще одно заблуждение, связанное с этим случаем, которое требуется прокомментировать и исправить. Сегодня преподаватели Библии все больше признают, что на самом деле Иисус входил в Иерусалим не один, а целых 3 раза. То есть мы думаем об одном, единственном событии – это вход Господень в Иерусалим. На самом же деле этих событий три. Сначала он пришел в субботу, потом в воскресенье и потом уже в понедельник. И я думаю, что Священное Писание это подтверждает. Его первый приход в Иерусалим был в субботу. Тогда он пришел именно как царь. Евангелист Марк пишет об этом в своем Евангелии. Это 11 глава, 11 стих. «И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с 12-ю». То есть при своем первом входе он просто осмотрелся вокруг. Никаких миновщиков или менял в храме тогда не было, потому что была суббота. И он просто посмотрел вокруг и сделал всего одну вещь. Он все это отверг. Он ведь пришел как царь. И это была, если хотите, вербная суббота. Ну а потом был его второй вход. И это было как раз вербное воскресенье. Как раз тогда в храме были вот эти менялы или миновщики. И именно в тот день он очистил храм. И мы можем убедиться, что он пришел тогда как священник. Евангелист Матфей об этом говорит, например, в 21 главе, 12 стихе. «И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им, написано, дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Вот такой вход Иисуса Христа в Иерусалим. Это уже воскресенье. И вот это единственное действие, которое он совершил как священник, будучи здесь на земле. Ведь Иисус никогда не был священником здесь, на земле. Об этом подробнее в послании к евреям, 8 глава, 4 стих. «Если бы он оставался на земле, то не был бы и священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары». То есть он и не был, и не мог бы стать священником по очень простой причине. Священники приносили жертвы и дары, предписанные законом. То есть они приносили дары по закону. Однако ни один священник не осмеливался очистить храм. Ну а для Иисуса это было его единственное действие. Он это сделал, когда пришел в храм в воскресенье.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Иисус еще раз пришел в храм в понедельник. Пути он проклял смоковницу. В Евангелии от Марка, 11 глава, 12 стих, мы читаем. «На другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал, и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней, но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смокв. И сказал ей Иисус, отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек. И слышали то ученики его». Да, Марк тоже говорит об очищении храма в тот день. И дальше, уже в Евангелии от Матфея, 21 глава, 23 стих, мы читаем следующее. «И когда пришел он в храм и учил, приступили к нему первосвященники и старейшины народа и сказали: какой властью ты это делаешь, и кто тебе дал такую власть?» И 24 стих. «Иисус сказал им в ответ, спрошу и я вас об одном. Если о том скажете мне, то и я вам скажу, какую властью это делаю». Крещение Иоаннова откуда было? С небес или от человеков? Вот этот вопрос, который был задан в 25 стихе, поставил их в тупик. Так вот, в этот уже третий вход Иисус поступает именно как Божий пророк. Он говорит от Бога, и он отвечает на все возражения и заставляет замолчать врагов. Его голос был голосом Божьим. Так что вот получается, что он входит в Иерусалим три раза. И это очень важно заметить. И, наконец, вот это финальное явление перед народом Израиля, в котором открываются три грани Иисуса – пророк, священник и царь. Кстати говоря, а вообще, был ли это вход? Нет, друзья. Я полагаю, что с точки зрения Иисуса это был скорее выход, а не вход. Он ведь не организовывал для себя перспективу войти в Иерусалим и там жить и править. Да, он, конечно же, направил своих учеников, чтобы приготовить Пасху. Но даже при этом он ведь не намеревался оставаться в Иерусалиме. В конце концов, за три года земного служения у него ведь не было такого места, где бы он обосновался. Ну а в этот момент он готовился к своим страстям, своему страданию, к тому, чтобы пройти через ворота смерти. То есть он пришел не для того, чтобы остаться. Он пришел скорее для того, чтобы пойти дальше, в том смысле, что его вход в Иерусалим был частью последовательности действий, которая привела на Голгофу, а затем и к его воскресению, его вознесению, к его ходатайствованию за нас. И эта же последовательность приведет и к его второму пришествию для царствования. Путь его триумфа нельзя ограничивать лишь его въездом на маленьком ослике из Вифании в Иерусалим. Это лишь небольшая часть того пути, который берет свое начало в вечности, когда он, Агнец Божий, был заклан еще до основания мира. И этот путь, это путешествие, уходит также и в вечность в будущем. И вот если рассматривать его с этой точки зрения, в этом контексте, тогда оно приобретает смысл, приобретает значение. Ну а иначе оно оставалось бы бессмысленным. В конце концов, тот, кто вышел из предвечности, и есть тот, кто вошел в Иерусалим. И тут можно прочитать также книгу пророка Исаии, 57 глава, 15 стих. «Ибо так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий, святый имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Вот, друзья мои, какое великое заявление. И ровно об этом же мы читаем также и в 89-м псалме, 3 стих. «И от века и до века ты Бог». Вы слышали? От века, то есть вечность в прошлом, до века, вечность в будущем. Вот именно так, именно в этом контексте он и пришел. Но почему-то принято называть это торжественным или триумфальным входом. Я позволю себе не согласиться. Это скорее триумфальный выход. Потому что ведь эти люди, которые шли за ним и кричали «Осанна», уж точно не воспринимали его как Сына Божьего, Спасителя мира. И те же люди, которые кричали «Осанна», всего через несколько дней будут кричать «Распни его!». И, пожалуй, одна из самых интересных картин на эту тему была нарисована неизвестным мне художником. На этой картине изображен ослик, и ослик этот жует пальмовые листья. А вот на заднем плане видны три креста. Думаю, этой картиной все сказано. И какой же это тогда триумфальный вход? Это скорее именно триумфальный выход. За некоторое время до этого Иисус сказал ученикам, что идет в Иерусалим. Он шел в Иерусалим, чтобы умереть. И он шел вперед согласно тому плану, который был установлен еще до основания мира. Это было вполне определенное решение. Никаких случайностей. Ничто здесь не было просто так. И ослика нашли, и горницу получили. Он пришел по расписанию, как и было установлено изначально. Всякий раз, когда мне доводится лететь на самолете, особенно на длительные расстояния, и когда капитан корабля в начале полета говорит: «Мы ожидаем прибыть, или мы надеемся прибыть, или даже мы планируем прибыть туда-то и туда-то через 12 часов 30 минут». Для меня это удивительно. И потом мы можем лететь долго-долго, и мы можем лететь над морями, мы можем лететь над горами, мы можем лететь над океаном. Но вот это время прибытия установлено, оно определено в расписании. Так вот, что я вам скажу. То, что мы с вами сейчас читаем в Библии, то Божие расписание, которое мы видим сейчас, на самом деле куда круче и куда точнее, чем расписание любого современного самолета. Самолет может и опоздать, он может прилететь и раньше. Но в данном случае Бог все совершает вовремя. Бог все совершает по своему великому расписанию. И вот когда Иисус вошел в Иерусалим, это было строго по расписанию. Но это не был его конечный пункт, это не был его пункт назначения. Потому что точно так же, строго по Божьему расписанию, он ушел и в вечность. И так называемый триумфальный вход в Иерусалим – это скорее именно выход. Иисус прошел через крест. Но и крест не был финальным пунктом его назначения. Если бы все закончилось на кресте, не было бы победы над смертью. Кстати, и пустая гробница тоже не была для него финальным пунктом назначения. Он был погребен там, но он вышел оттуда. Пустая гробница не была его целью. Даже и вознесение не завершило его историю. Вот и получается, что он совершает триумфальный выход. Вот именно поэтому апостол Павел мог написать: «Посему и сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». И ровно по той же причине Иисус мог сказать разбойнику на кресте: «Ныне же будешь со мною в раю». Если бы это был только вход в Иерусалим, или если бы крест был финальным пунктом назначения, никаких таких слов и быть не могло бы. Какое же ныне будешь со мною в раю, если мы оба на кресте? Но он прошел через Иерусалим, он прошел через Гефсиманию, он прошел через крест, он прошел через смерть, он прошел через воскресение. Он прошел через вознесение. Сейчас он восседает одесную Бога Отца, по правую сторону Бога Отца, но он придет снова для того, чтобы встретиться со своей церковью на облаках. И он явится на эту землю для того, чтобы установить свое царство. И знаете что? Сегодня, глядя в будущее, где он грядет как царь, мы действительно можем вместе воспеть старый, но очень хороший гимн. «Прославьте все Христа! Вошел Он на престол! Пред Ним ликуют небеса, поет чудесный хор! Воспрянь, душа, и пой тому, кто спас тебя! Он – Искупитель дивный твой! Он – Царь твой навсегда!» И все, что я здесь могу сказать, исчерпывается следующим. Я встаю на колени перед Ним, моим Спасителем и Господом. Евангелист Матфей цитирует пророка Захарию. Он цитирует не полностью. И делает он это не случайно. Потому что в те времена в Иерусалиме исполнилась лишь часть пророчества, открытого Богом через Захарию. Остальной же части пророчества еще предстоит исполниться. Продолжим наши беседы в следующий раз, друзья. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.